Глава 6. Вечность нет иного пути, кроме узкого, и слава Богу, что многие дети его с благодарностью избирают именно этот путь. Если нет других условий для соблюдения истины Христовой, если наша земная родина не оставляет нам ничего другого, как только гонение за правду, и Господь ведет нас путем испытания верности нашей, чтобы такой ценой явить миру святость и чистоту, то мы с радостью приемлем этот путь. Мы молимся в узниках и ходатайствуем о гонимых, и мы будем совершать это еще с большим усердием, потому что это свидетельство нашей верности перед лицом Господа, свидетельство того, что мы делаем правое дело. Когда снимают отпечатки пальцев наших узников и узниц, мы не стыдимся, потому что на них следы верности, следы добрых дел милосердия. И хотя у некоторых из нас нет иного стажа, кроме тюремного, нет иной чести перед этим миром, кроме повсеместного поношения, мы знаем, что это унижение, все эти скорби обратятся в драгоценные жемчужины нашей верности и станут драгоценнее золота к похвале, чести и славе Божьей в явлении Иисуса Христа. Крючков. Книга «Только Христос», страница 24. Детей верующих родителей мы не учим. 70-е годы прошлого столетия были очень тяжелыми для всего гонимого братства и для нашей Омской церкви. Атеисты прилагали все усилия, чтобы отвлечь от веры в Бога детей и молодежь из христианских семей. Для этой недоброй цели использовали печать, радио, телевидение, лекции, личные беседы с детьми, угрозы и обольщения. Детям верующих родителей не давали учиться в техникумах, институтах и в училищах. Нашей дочери Лене исполнилось 15 лет. Я знала, что учиться ей в техникуме не позволят, поэтому через исполком заручилась направлением для нее обучаться на повара. Она пошла оформлять документы. В автобиографии, в графе, где работает отец, она написала: «Папа в заключении». Когда приемная комиссия просматривала документы, ее тут же спросили: «За что сидит отец?» «Он верующий». «А, так Савченко твой отец?» «Да». «Такие дела, милая. Или отрекайся от Бога и учись, или забирай документы. Детей верующих родителей мы не обучаем». Лена вернулась домой в слезах. На этом ее учеба закончилась. Наша семья испытывала материальные трудности, и несовершеннолетняя Лена устроилась на консервный завод, который работал в 3 смены. Лена клеила этикетки на стеклянные банки, заполняла ими ящики и как грузчик переносила их. За 3 года работы на заводе она подорвала здоровье. «Разойдитесь, прекратите моления». Разгоны богослужений в Омской церкви были привычным явлением. Разгоняли иногда спевки хора, богослужения в пятницу и почти каждое воскресенье. Как только к дому подъезжала милицейская машина, наши дорогие сестрички, в основном пожилые, выстраивались в несколько рядов в дверных проемах и стояли молча, не реагируя на крики: «Разойдись, прекратите моление». Остальные братья и сестры молились, пели гимны о страданиях Господа нашего Иисуса Христа и призывные к покаянию. При каждом разгоне пели гимн: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Мы очень радовались, когда в присутствии гонителей удавалось провести богослужение полностью. Помню, в октябре 72 года отмечали праздник жатвы в частном доме Бориса и Надежды Паюновых. Верующих собралось много, приехали молодые братья и сестры из областных общин. Перед началом богослужения все склонились на колени для молитвы. В это время к дому подъехали сотрудники милиции и подогнали несколько автобусов с представителями власти. Во время молитвы бесчинствующий атеист тихо пробрался к самому столу и в мегафон прокричал: «Разойдитесь, прекратите незаконное сборище». Братья и сестры горячо молились Господу о защите и помощи. Гонители не могли переносить молитв народа Божьего и стали поднимать молящихся с колен. Ближе всех к дверям стоял на коленях и громко молился пожилой брат Семен Леонтьевич Сальников, недавно вернувшийся после 5-летней ссылки. 2 дюжих парня подхватили брата под руки, вытащили в сени и буквально швырнули его с крыльца. Брат отлетел к воротам. Затем принялись поднимать с колен других и выталкивать на улицу. Плачущие дети цеплялись ручонками за матерей, их отцы сидели уже в тюрьмах. Кричали и не давали сотрудникам милиции уводить их маму. 8 сирот 7 Сигаревых окружили свою бабушку и не отходили от нее ни на шаг. Старенькая сухонькая старушка не могла всех обнять и утешала плачущих. Больно было смотреть на эту картину, которая, по-видимому, никогда не изгладится из моей памяти. Пение в милиции. Молодежь Омской церкви вместе с гостями, такими же юными и еще робкими, оказались в углу дома. Наши молодые братья и сестры, крепко взявшись за руки, встали в несколько рядов и защищали гостей, которые впервые видели такой разгон. Но силы были неравными. Всех их вытащили на улицу, втолкнули в автобусы и увезли в милицию. Там их распределили по группам и допрашивали в кабинетах. Вдруг в коридоре кто-то запел: «Земля бесплодная, суровые просторы». Пение моментально подхватили. Из всех кабинетов слышалось дружное восхваление Бога. Встревоженные сотрудники милиции не знали, что предпринять. Одни заставляли молчать, другие с интересом слушали. Закончили эту песню и, ободряя себя, начинали другую, третью. Всех задержанных переписали, работающим выписали квитанцию, оплатить штраф и отпустили. Эти взыскания молодежь приняла с радостью. Подошло время провожать гостей. Наша молодежь, торжественная и радостная, пела христианские гимны на вокзале. Это в те-то времена. Остальные верующие после разгона богослужения собрались в доме Николая Петровича и без помех провели служение. Поток горячих молитв возносился к Богу за детей и молодежь, чтобы Он их укрепил, сохранил на узком пути. И Господь вдохновлял не страшиться уз, побоев и штрафов за открытое исповедание имени Иисуса Христа. Многие юные братья и сестры тех нелегких лет сегодня отцы и матери и служат Богу вместе со своими детьми. Обращение ко всем церквам евангельских христиан-баптистов на территории СССР от церкви ЕХБ города Омска, ноябрь 1972 год. «Дорогие возлюбленные братья и сестры, дорогая Церковь Божья! Мы, ваши единоверцы, ваши братья и сестры города Омска, обращаемся к вам с этим письмом, в котором хотим изложить коротко все скорби и переживания нашей Церкви. На протяжении нескольких лет мы испытываем непрекращающиеся гонения и преследования со стороны местной власти. В последнее время эти гонения особенно усилились. В июле 1971 года осудили ни в чем не повинных четырех братьев. Казарезова А.Т. к 5 годам лишения свободы, осиротели 10 детей. Паюнова Ф.А. к 5 годам лишения свободы, осиротели 5 детей. Терехова Ю.М. к 4 годам лишения свободы, осиротели 8 детей. Савченко Н.Р. к 3 годам лишения свободы, осиротели 6 детей. Всего осталось 29 сирот. После этого неверного суда атеисты не успокоились. Почти каждое воскресенье в наши молитвенные собрания приходили депутаты, дружинники, милиция, прерывали служение, хватали верующих, волокли их в машины, выворачивали руки, крутя головы. После таких разгонов обязательно следовали административные взыскания или в виде штрафов до 50 рублей, или отбывали 10-15 суток исправительно-трудовых работ. 26 февраля вернулся из УС пресвитер Омской церкви Сигарев Михаил Лаврентьевич, отец 8 осиротевших детей. Мать детей умерла от белокровия за 6 месяцев до освобождения отца. 27 февраля в дом Сигарева собрались верующие, чтобы порадоваться с ним об его освобождении и поскорбеть о смерти его жены, так как исполнилось 1/2 года после ее отшествия в вечность. Сотрудники милиции, депутаты, приехавшие на машине, разгоняли собрания, не давали проводить служение, угрожали брату Сигареву новым арестом. 5 марта церковь собралась для воспоминания страданий Господа Иисуса Христа. Ворвавшаяся милиция, депутаты, дружинники, прибывшие на спецмашине, начали хватать по 1 человеку верующих, записывать в списки фамилию, имя, отчество, адрес, место работы, после фотографировать и выводить на улицу. Кто отказался назвать эти данные, немедленно скручивала милиция и водворяла в машину. Обращаются с верующими во время таких разгонов не как с людьми, притом гражданами, а как с животными, не считаясь ни с детьми, ни с беременными, ни со старцами. Составлен акт на хозяйку дома. На Сигарева оформлен был протокол за оказание сопротивления, хотя брат никакого сопротивления не оказывал. 4 апреля были похороны сестры в Господе. Приехавшие на 2 машинах милиция, депутаты пытались разогнать собрание. Во время всего служения и обеда депутаты не покинули помещение, следили за Сигаревым, его действиями. 18 мая 1972 года, в день Вознесения Господа Иисуса Христа, собрание разгоняли милиция, депутаты, подвыпившие дружинники. Крутили руки, тащили за волосы, фотографировали, переписывали все данные. Собрание провести не дали. был оформлен акт. В этот раз Сигарева забрали. Ему объявили, что на него открыто уголовное дело по статье 142, часть 2. После этого разгона многих верующих увезли в милицию. В их числе был Федорченко Иван, 6-летним сыном. Будучи в милиции, видя избиения и допросы, мальчик испугался и стал заикаться. После этого опять следовали штрафы и исправительно-трудовые работы от 10 до 15 суток. 26 мая сего года на вокзале был задержан до выяснения личности брат, приехавший из города Барнаула посетить нашу церковь. Находился в спецприемнике 7 суток. Брат задержан по доносу из среды верующих с подробным словесным описанием его портрета. 16 июня 1972 года прямо молящегося Сигарева поволокли, бросили в машину и увезли в милицию. Там он пробыл трое суток, и после чего был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы как бы за дачу взятки, которую он давал работнику колонии номер 8. Но нам известна истинная причина его ареста и суда. Ему за несколько дней до этого предлагали сотрудничать в КГБ, и когда он отказался встать на путь предательства, то провели неверный, лишенный всякой справедливости суд, осудив его на 5 лет строгого режима за 10 рублей, которые он давал контролеру ИТК номер 8, с просьбой принять передачу для заключенного брата в Господи. Его 8 малолетних детей остались круглыми сиротами, и после этого атеисты не успокаиваются. Вновь почти каждое богослужение разгоняется. 21 июня после проведения собрания 8 юных сестер от 15 до 20 лет и один брат собрались вместе поиграть на гитаре и попеть. Ворвавшиеся в дом милиции депутаты-дружинники, некоторые были пьяные, всех переписали, сфотографировали, посадили в милицейскую машину и, оскорбляя, увезли в милицию. Там последовали допросы, угрозы, выпустили девушек в 1 час ночи, составлен акт и выписана повестка на административную комиссию хозяйки дома. 27 июля молодежь собралась вместе для богослужения. Во время молитвы в дом тихо вошли сотрудники милиции. Дружинники разогнали собрание и отсюда же забрали юношу, приехавшего из Барнаула, и 2 сестер, увезли в милицию для выяснения личности. Юный брат находился в спецприемнике города Омска 5 суток. 6 августа было богослужение «Вечеря Господня». Ворвавшаяся милиция, дружинники, депутаты не дали совершить служение. Начали криком, угрозами требовать разойтись, затем волочить верующих в машины. Швырнули беременную молодую женщину Винц Людмилу в машину. Верующих душили, крутили руки, применяли приемы самбо. Был составлен акт. Во время разгона у депутата лопнул по шву рукав пиджака. Из-за этого привлекается к уголовной ответственности верующие, в том числе и вышеуказанная Винц Людмила. У нее 8-й месяц беременности, и, несмотря на ее слабое здоровье, ее не освободили. 20 августа были похороны другой сестры. Милиция, депутаты, дружинники иногда были в нетрезвом состоянии. Во время служения находились в ограде, высматривая через открытые окна, кто говорил слово, кто новые приезжие лица. После служения устроили настоящий погром. Верующих хватали, швыряли, крутили руки, били в область желудка. Вновь составлены ложные акты, вписаны туда нужные им фамилии, выписаны повестки на административную комиссию. 22 сентября у нас был праздник жатвы. Собрались гости из районов области. Во время только что начавшегося богослужения ворвалось огромное число милиции, дружинников, депутатов, партийных работников. Руководивший разгромом представитель власти в штатском категорически отказывался предъявлять документы. Он включил громкоговоритель и начал требовать, чтобы разошлись, и одновременно дал милиции команду разгонять верующих. Было жутко смотреть, как набросились на беззащитных верующих милиция и дружинники. Нас, особенно молодежь, стали хватать, тащить в машины, выкручивать руки, рвать волосы, многим оборвали пуговицы. Дети испугались, подняли плач, жались к матерям. Всех до единого переписали, сфотографировали, пропускали как сквозь строй по одному. Всех, кто не называл данные, сажали в снятый с маршрута автобус и в милицейские машины. Из тех, кто называл фамилии, кому им нужно было, тоже сажали в машины и увозили в милицию. Старались увести всех гостей, особенно из молодежи. В милиции был устроен допрос, кто организовал. На хозяина дома составлен акт. 29 октября по улице города шла верующая молодежь с гитарами. Среди них было и несколько подростков 13-15 лет. Вдруг к ним подошла группа парней и попросила закурить. Среди парней был один из участников разгона наших собраний. Последний крикнул: «Это баптисты, бейте их!» Гитары отобрали и начали избивать братьев, оттолкнув в сторону сестер. Это произошло в 7 часов вечера. Сестры начали кричать, звать на помощь, которую послал только Господь. На многих верующих ведутся уголовные дела. Преследуют на работах. Особенно страдает брат Литовченко Федор Петрович. Он имеет 5 детей. Работал завскладом в сибирском филиале Вискаги с 59 года. Брат больной. Его диагноз – артериосклеротический коронарокардиосклероз. Во время его болезни брат болен постоянно. К нему на квартиру пришли несколько братьев и сестер посетить его. Это было 28 мая. А 19 мая по этому поводу уже был поставлен его вопрос на месткоме о нарушении соцобщежития. Постановили при повторении Литовченко выселить из квартиры. Брат 17 июля был переведен в рабочий и с его состоянием здоровья поставлен на тяжелую работу. В настоящее время брат лежит в больнице. В последнее время стали настраивать массы против верующих. Организовали вновь выставку в музее. Настраивают в школах, где учатся дети верующих, против родителей этих детей. На предприятиях, где работают верующие, последним прикрепляют воспитателей, а рабочим всячески внушают, что верующие враги, имеют связи за границей, получают посылки с Запада. Дорогие братья и сестры, вот очень сжато, кратко, далеко не весь описан наш скорбный путь. Невозможно описать всего, что у нас происходит. Мы знаем, что такой путь приготовил для нас Господь, ибо так нам суждено. 1 Фессалоникийцам 3:3. Просим вас всех, молитесь о нас, чтобы церковь наша могла ободриться, чтобы могли сохранить нашу верность и во всех испытаниях был бы победителем сам Господь, чтобы мы могли любить врагов наших, всех ненавидящих нас, и чтобы Бог очистил через молитвы народа своего нашу церковь. Ваши братья и сестры во Христе, города Омска. Председателю Совета министров СССР товарищу Косыгину А.Н., копии генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу Л.И., председателю облисполкома города Омска, Совету родственников узников. Обращение. Мы, верующие ЕХБ города Кемерово, считаем невозможным с нашей стороны умолчать, не возвысив голос против фактов беззакония и насилия, совершаемых над нашими единоверцами, местными властями города Омска. Несмотря на провозглашенную свободу, местные власти города Омска препятствуют верующим ЕХБ проводить богослужебные собрания. Под маркой научно-атеистической пропаганды к верующим применяются самые несправедливые, самые насильственные способы борьбы. Входя в дома, где собираются верующие для отправления богослужения, милиция и дружинники поднимают шум, резко возвышают голоса, а иногда применяют рупоры громкоговорителей, чтобы сорвать служение. А если эти меры не помогают, то гонители за руки хватают верующих, заталкивают в машины и увозят в милицию. В этой неприглядной возне, называемой научно-атеистической пропагандой, принимает участие местная интеллигенция и депутаты. Зная об этом, можно спросить себя, где же права верующих на свободное отправление религиозных культов, гарантированное Конституцией. ЦК КПСС постановляет обязать обкомы, крайкомы и все партийные организации решительно устранить ошибки и впредь ни в коем случае не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих. А в Омске повторяются те же ошибки. Видимо, постановление ЦК КПСС не обязательно ни для обкома партии, ни для местных парторганизаций, если не грубо нарушает это постановление и не несут ответственности за свое нарушение. Местные власти города Омска не считают верующих за граждан, поэтому они попирают все права верующих и не несут ответственности ни перед какими законами и властями. Если и дальше в городе Омске будет потворствоваться неограниченная разнузданность и в словах, и на деле, то у всех верующих и неверующих граждан создается понятие, что верующие в нашей стране не охраняются законами, у них нет никаких прав. В своей неограниченной ненависти к верующим местные власти города Омска вторично посадили на 5 лет строгого режима отца 8 малолетних детей Сигарева за то, что он был активный участник в проведении богослужебных собраний. Теперь 8 малолетних детей остались на попечении 70-летней больной бабушки. С воплем малолетних детей верующие города Омска неоднократно обращались к высшим властям, указывая на местные неполадки, но они пока не были услышаны и ими. В городе Омске местные власти отбирают у верующих право пользоваться свободой вероисповедания. Пользуясь авторитетом власти, перетолковывают законы, чтобы обвинить верующих. Итак, мы, верующие ЕХБ города Кемерово, видим в этих приведенных нами фактах не научно-атеистическую пропаганду, а факты грубого нарушения законов, охраняющих права верующих, факты попирания самых элементарных прав человека, факты грубого насилия и глумления над чувствами верующих, а не идейную работу. С настоятельной просьбой мы, верующие города Кемерово, обращаемся к вам, Алексей Николаевич. Обратите серьезное внимание на устранение имеющихся беспорядков. Подписали члены церкви 30 подписей.